Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в средствах массовой информации появились версии о возможных кандидатах на пост нового главы обновленного центра избиркома, хотя сам Александр Вишняков не намерен расставаться со своим креслом и нашел влиятельного покровителя в лице спикера Верхней палаты парламента. Тему обсуждаем с Александром Иванченко, предыдущим главой центра избиркома, ныне председателем Совета директоров Независимого института выборов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, готовится ли Кремль сформировать лояльный состав предвыборного ведомства?
Ну, я думаю, что Кремль готовится к выборам. Это будут выборы не только Государственной Думы, следующие выборы президента. И Кремль, как носитель власти, исполнительной власти в стране, никогда не был в стороне от выборов, от избирательных кампаний. И в том числе от формирования главного избирательного органа страны. Я бы вообще хотел сказать, что сам этот орган, который появился у нас в 93-м году, когда он полностью назначался президентом, это время известное вам, тогда исполнительная власть владела абсолютной монополией на назначение 21 члена Центральной избирательной комиссии, которые проводили выборы Госдумы, выборы депутатов Совета Федерации и референдум по Конституции, действующей Конституции Российской Федерации проводился. Борьба была жесткая и по Конституции, и по выборам в Нижнюю, Верхнюю палату российского парламента. Комиссии работать было тогда очень тяжело. Было и давление, были и недовольные работой Центра избиркома того созыва. Но вот после того, когда было принято новое избирательное законодательство, то есть строптивой думой, которая, так сказать, избиралась на короткий период 93-95 годов, все-таки формирование Центра избиркома в 95 году, вот когда я в том числе был избран по линии Государственной Думы, проходило очень напряженно, очень напряженно. Меня даже смутило то, что как вот сейчас проходит это назначение, формирование Центральной избирательной комиссии. Мы уходим от многопартийного принципа формирования Центральной избирательной комиссии. Между тем, Центральная избирательная комиссия – это орган, который по закону построен на принципах разделения властей. 5 назначает Госдума, 5 – Совет Федерации, 10 человек, обратите внимание, Федеральное собрание имеет большинство, квалифицированное большинство. И лишь 5 членов назначает президент. Так вот, в современных условиях получается действительно, что решающее слово принадлежит президенту, который будет назначать свою пятерку. В то время, когда мы избирались, все-таки главное слово оставалось за Государственной Думой, за Советом Федерации. Это говорит об усилении позиции исполнительной власти в нынешних избирательных кампаниях. Это касается и региональных выборов законодательных собраний, это касается выборов депутатов Государственной Думы, и, конечно же, это касается и выборов президента, главных выборов страны, которые пройдут в 2008 году. Но я хотел бы надеяться, что президент, формируя свою пятерку, не пойдет по принципу партийных пристрастий, не будет дальше накапливать критическую массу той или иной партии, которая получит свое представительство и от Нижней палаты, и от Верхней палаты. Мне хотелось бы надеяться, что партийных функционеров в президентской пятерке не окажется. Хотелось бы надеяться, что это будут назначенцы профессиональные, но хотя бы даже работающие в органах исполнительной власти. Ведь в избирательном процессе де юре и де факто участвуют органы Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, на которых лежат функции, прописанные избирательным законодательством по организации и проведению избирательной кампании. Поэтому вот те слухи, которые циркулируют сейчас в средствах массовой информации, что президент назначит от одной партии, от другой партии, мне думается, пока разминка, пока не состоится назначение де юре от Госдумы, пока не состоится назначение де юре от Совета Федерации, все разговоры – это пока лишь разговоры.
Вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин также удивлен появившимися слухами.
Для меня сообщение о том, что «Единая Россия» хочет сместить Вишнякова с поста председателя Центральной избирательной комиссии, удивительны, потому что, на мой взгляд, Вишняков безупречно выполнял все то, что требовалось «Единой России» в эти годы. И если речь идет о кадровых переменах, то, возможно, сказалось то, что Вишняков уже два срока занимает этот пост. Формально это уже много. А, возможно, просто его должность кому-то понадобилась. Из своих надежных, еще более надежных или супернадежных, или просто кого-то нужно устроить на эту должность.
Ощущаете ли вы в последнее время какие-то трения между руководством Центризбиркома и администрацией президента, скажем так?
Ну, отношения между Центризбиркомом и администрацией президента были всегда достаточно сложными. Я вот вспоминаю свой опыт работы. Мы поставили эти взаимоотношения очень, вот особенно в мое время работы в Центризбирком, в очень жесткий формат. Ни одного закона, ни одного проекта, ни одной инициативы по линии президентской власти, правительства без согласия, без коллективного обсуждения Центральной избирательной комиссии не проходило. И я могу сказать, что и Николай Тимофеевич Рябов, с которым я работал, и доволен работой с председателем первого чрезвычайного созыва Центризбиркома, нам удавалось доводить свою позицию до конца, не побоюсь сказать. Были конфликты. И сейчас, мне кажется, все-таки Центризбирком перестал быть вот таким коллегиальным органом. Действующий председатель стал много ассоциироваться в общественном мнении как единственная говорящая голова от Центральной избирательной комиссии. Хотя вот по принципам формирования один человек должен быть в руководстве по линии администрации президента, другой по линии Совета Федерации, а третий от Госдумы. Уже даже в этом подходе регламентном, который прописывался в свое время, одному человеку не должна принадлежать пальма первенства, тем более в переговорах с тем или иным органом государственной власти, который назначает членов Центральной избирательной комиссии. Вот к тем аргументам, о которых говорил Сергей Бабурин, я бы еще добавил и внутренний дисбаланс в работе Центризбиркома, который вот сформировался за две легислатуры, пока я не работаю в этом органе. Он говорит о том, что Центризбирком сам постарался встроиться в вертикаль власти, которая, на мой взгляд, вот ее долгое выстраивание не дало никакого эффекта, по большому счету, но вот в частности в организации работы избирательных комиссий. От того, что сейчас Центризбирком рекомендует на избрание председателя комиссии субъекта федерации, управляемости не добавилось. Мне кажется, наоборот, это руководство ослабло, потому что многие комиссии субъектов федерации с переходом на назначение глав субъектов федерации президентом стали, по большому счету, ориентироваться уже не на Центральную избирательную комиссию, а на губернаторов и на исполнительную ветвь власти, подчиненные непосредственно президенту.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для абонентов безлимитного тарифа. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Александром Иванченко, предыдущим главой Центризбиркома, обсуждаем появившиеся сегодня в средствах массовой информации версии о возможных кандидатах на пост нового главы обновленного ЦИК и изменения в его составе. Дмитрий Орешкин, политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор», признает склонность действующего главы ЦИК к компромиссам.
Хотя у Вишнякова хорошие отношения с самыми высокими начальниками в Кремле, на среднем уровне, да и на высоком уровне тоже, недоброжелателей более чем достаточно. Тем более, что им кажется, что человек с самостоятельной позицией при подсчете голосов представляет из себя смутную угрозу. Несмотря на то, что Александр Альбертович человек, который понимает, как устроена реальная политика в нашей стране, но просто его представления о собственном достоинстве, о значимости законов несколько отличаются от тех представлений, которые сейчас в моде за кремлевской стеной. Если «Единая Россия» получает контроль над Центральной избирательной комиссией, тогда получится, что из 15 членов Центральной избирательной комиссии почти половина может быть из одной политической партии. Что, конечно, по всем параметрам не очень хорошо для избирательной системы.
«Утром в газете» с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о судьбе Центра избиркома беседуем с его предыдущим главой Александром Иванченко.
Ну, я еще раз вот попытаюсь нотку оптимизма определенную нести. Я не думаю, что «Единой России» удастся сформировать большинство в составе Центра избиркома. Уже то, что удалось отказаться от предложения Морозова и Володина формировать пятерку думскую, соответственно, пропорционально численности распределения мандатов в Государственной Думе, где «Единой России» принадлежит 320 голосов, это бы означало, что на всю пятерку могла назначить и не принимать во внимание ни КПРФ, ни верных союзников ЛДПР. То, что все-таки идет, скорее всего, состоится назначение и коммуниста, и ЛДПРовца, но «Единой России» удастся провести одного формально своего члена, а двух еще как бы независимых кандидатов. Это говорит о том, что Кремль уже не санкционировал подобные желания, стремления «Единой России». Равно как и то, что вторая пятерка от Совета Федерации пройдет практически в прежнем составе, плюс еще Дубровина, которая раньше избиралась от Государственной Думы, это тоже говорит о том, что это люди, ну, не находящиеся в партийном лагере одной политической партии. Я думаю, что будет определенный баланс, но, скорее всего, этот баланс будет таким, ну, достаточно шатким.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня скорее не вопрос, а такое замечание. Наверное, вы знаете, сегодня как раз день науки, да? Вот как раз наша власть порадовала тем, что лишила нашу Академию наук самостоятельности, теперь ей будут управлять, ну, очевидно, чиновники, все из той же «Единой России». И я вижу, что нечто единое вот в этом предложении относительно Александра Вишнякова. Ну, то есть наша вертикаль постепенно все более и более деревенеет.
Да, вот недавно без ведома Конституционного суда изменили место его дислокации. Может быть, нечто подобное совершится и с Центром избиркомом?
Ну, вы знаете, вот что случилось с Конституционным судом. Я вообще-то героизму Конституционного суда мог бы аплодировать, что он встал на защиту своего, так сказать, места пребывания как бюрократическое ведомство. Между тем, в повестке дня предшествующие 3-4 года у Конституционного суда находились очень серьезные вопросы, по которым он мог бы высказать и свою профессиональную позицию. Так вот, профессиональное качество членов Конституционного суда, очень жаль, что они проявились только тогда, когда его стали переселять в Санкт-Петербург. Реноме органа не куется на таких вот бюрократических процессах, с которыми мы столкнулись сейчас. К сожалению, да, и вот судьба Центра избиркома, как говорится, может постичь его в негативном плане, потому что долгие годы этот орган не показывал качества профессионализма, который он должен был показывать во взаимоотношениях, в том числе с одной партией, правящей партией. Я вспоминаю итоги выборов 2003 года, когда «Единая Россия» не получила даже простого большинства голосов.
Тогда была партия «Единство».
Да, но в том числе и из уст работников Центральной избирательной комиссии, руководителей Центральной избирательной комиссии звучали голоса о том, что эта партия получила квалифицированное большинство мест в парламенте. Не было этого. В протоколах Центральной избирательной комиссии были зафиксированы четкие цифры. 223, и ни одной больше. Но за счет регламентных ухищрений «Единая Россия» смогла нарастить состав своей фракции до 320. И эта практика санкционировалась Центральной избирательной комиссией.
Адвокат Елена Лукьянова, представитель КПРФ в Верховном суде России на процессах о фальсификации выборов, винит в происходящем партию власти.
«Единая Россия», она любит людей только абсолютно лояльных к своему режиму. А в абсолютно лояльных к административному ресурсу. Никакие доводы разума для нее не работают. Законодательство приведено в абсолютную негодность. Нарушены все демократические принципы, все основы нормальной избирательной системы. И насколько мне известно, именно вот с этими последними самыми поправками не согласился Вишняков. Он как бы поставил их под большое сомнение. Скорее всего, это является причиной разговоров об отставке Александра Альбертовича. Непокорность Вишнякова как профессионала, она, видимо, и привела к тому, что есть желание его убрать и поставить более лояльного кандидата.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте. Когда речь идет вот об избирательных комиссиях, да, у меня всегда возникает один вопрос. Вот пока здесь вот Иванченко, он человек грамотный в этих вопросах, осведомленный, как говорится, карты на стол. Скажите, пожалуйста, каким образом удается проводить вот такие крупные фальсификации по выборам тех или иных лиц в масштабах всей страны? В том числе, вот, кого не спросишь, все были против Ельцина, а в 96-м году он вошел президентом.
Я вот попробую подискутировать с Еленой Лукьяновой сначала, которая высказала свою позицию. Вот вы знаете, в чем вина наших партий сейчас, в чем их беда? Вот была у нас КПСС, она рассматривала всех своих оппонентов через классовый прицел. Кто не с нами, тот против нас. К сожалению, вот такое классовое наследство, болезнь монополизма перешла и к действующей партии власти. Она, кстати, также очень упрощенно, а порой даже примитивно рассматривает кадровую политику, в том числе, наш или не наш. Мне казалось, хотелось бы надеяться, что вот уже в новом обновленном составе Центризбиркома нам удастся избежать классового подхода. Но, к сожалению, мы еще заложники, очевидно, вот и на этот срок полномочий Центризбиркома, очевидно, и Государственная Дума. Я думаю, избирательная кампания по выборам в Государственную Думу опять будет подходить наш, не наш, свой, чужой. Это примитивный подход. Многопартийность с этим никак не ассоциируется. Теперь вот по вопросу Владимира Анатольевича. Вы знаете, разговоры о массовых фальсификациях, слухи о массовых фальсификациях очень часто преувеличены. Я вспоминаю те же выборы 96-го года. Это такая у нас элита, уважаемый Владимир Анатольевич. Вот она в первом туре хотела Борису Николаевичу Ельцину сделать козу. И результаты голосования оказались почти равные у Геннадия Андреевича Зюганова и у Бориса Николаевича Ельцина. Но эти же региональные начальники ходили к Борису Николаевичу Ельцину и говорили: у тебя будет 2/3 голосов. Но когда увидели по итогам первого тура голосования, что эти люди сами оказались, морально скажу, неискренними и нечестными, им ничего не оставалось делать, когда во втором туре голосования тянуть жилы, напрягать весь административный ресурс для того, чтобы оправдать те обещания во второй раз, которые они давали президенту. Поэтому я смею авторитетно утверждать, что от составов Центральной избирательной комиссии, региональных избирательных комиссий не зависят фальсификации. Если фальсификации случаются, они случаются прежде всего на уровне территориальных избирательных комиссий, которые находятся в полном подчинении, под полным контролем глав местных администраций, подчиняющиеся в современных условиях главам администрации субъектов федерации, которые сейчас на 2/3 являются членами Единой России. Вот сейчас ситуация чем тревожна для меня? Именно тем, что многие губернаторы покончили с игрой в многопартийность, стали членами одной политической партии. И в этой связи я хотел бы обратить внимание на одну законодательную инициативу, с которой выступила фракция «Родина». Я пока еще не рецензировал, не смотрел эту законодательную инициативу, но они предлагают ужесточить законодательство федеральное и региональное, касающееся формирования комиссий субъектов федерации, территориальных избирательных комиссий, чтобы монополию одной партии власти пресечь. И я в создавшихся условиях приветствую эту инициативу.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот «Единая Россия» – это КПСС номер два, как, так сказать, часть вторая. Ну, такая, такая реплика как бы. И вот у меня вопрос к Александру Иванченко. Вот, знаете, у меня такое впечатление создается. Вот как бы верхняя палата Дума и нижняя, вот они проголосуют, мне кажется, такой вопрос у них будет поднят о, значит, поправке Конституции о третьем сроке президента. И вот сейчас, как бы, вот сейчас происходит, значит, будут скоро выборы, значит, думские партии, и вот это как бы маневры предвыборные, то есть они проголосуют, ну, конечно, поправка нужна.
Да, вот началась ли уже предвыборная кампания с борьбы за главенство в Центризбиркоме?
Ну, я все-таки считаю, что за две легислатуры, последние, вот начиная с 99-го года, потом 2003-го года, Центризбирком уже далеко не решающий орган, который должен решать, по большому счету, судьбу выбора, должен быть гарантом и главным правоприменителем. Такой вывод следует из того, что вот те законодательные инициативы, которые как из рога изобилия сыпятся каждую неделю, каждый месяц в Государственной Думе, они уже давно не проходят даже экспертизу в Центральной избирательной комиссии. Все эти вопросы решаются исключительно в стенах Государственной Думы и одной политической партии. Мне думается, что нынешний состав Центризбиркома и даже руководство Центризбиркома будет больше такого технократического плана, лишенное свободы действий, маневра, потому что они сейчас окажутся загнаны практически в очень жесткие рамки законодательного регулирования, и основные споры уйдут из Центризбиркома в судебную ветвь власти, которая находится, ну, мне кажется, также далеко не в свободном состоянии в отношениях с исполнительной ветвью власти. Поэтому борьба за Центризбирком не имеет эпохального значения, и мы где-то здесь идем таким цивилизованным путем. В тех странах, где мало демократии, там очень сильные комиссии. Вот я, к примеру, привел бы Индию, где статус, полномочия Центризбиркома Индии, так его можно назвать, на период выборов огромный. Ему подчиняются Министерство внутренних дел, другие правоохранительные органы. У нас идет обратный процесс. Статус Центризбиркома ограничивается, сокращается, но, к сожалению, не происходит усиления роли партии в политическом процессе. Они по-прежнему, вот как и Сергей из Армавира нам говорят, рассматривают, болеют теми же болезнями, которые болела КПСС, болеют классовыми болезнями, болеют болезнями монополизма, и в том числе соблазны элиты, партийной элиты, партийных функционеров найти обходы действующей Конституции, в том числе по третьему сроку, весьма вероятны.
Напомню, что будущий Центризбирком обсуждаем с его предыдущим главой Александром Иванченко. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве горит 20-этажный жилой дом. Сведения о пострадавших не поступало. По сообщению ТАРТАСС, пожар возник в четверг вечером в одной из квартир на четвертом этаже здания. На верхних этажах люди просят о помощи. Соперничающие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили договор о создании правительства национального единства. Соглашение подписано на переговорах в Мекке в Саудовской Аравии, в ходе которых руководство группировок договорилось о разделе ключевых министерских портфелей. 69 человек погибли в четверг в Ираке в результате актов насилия в Аль-Фалудже, Эль-Азизии, Баакубе и других городах. Американское командование сообщило, что в среду на западе страны в провинции Анбар погибли четверо военнослужащих США. Адвокаты Михаила Ходорковского требуют не оказывать на них давления. Защитник бывшего главы ЮКОСа Карина Москаленко направила соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру. Советнику Министерства обороны Норвегии Ингерт Крокен было отказано во въезде в Россию, сообщили в четверг норвежские власти. Информации о причинах отказа Осло не располагает. Во Франции в четверг прошла однодневная забастовка работников бюджетной сферы с требованием увеличить зарплату и отказаться от сокращения рабочих мест. По данным профсоюза, в Париже на улицы вышли около 100 тысяч человек. В других городах акции были менее масштабными. Пакистан намерен возвести стену на некоторых участках границы с Афганистаном. Об этом заявил в Берлине министр иностранных дел Пакистана Хуршид Кастури после переговоров с главой внешнеполитического ведомства Германии Франком Вальтером Штайнмайером. США не имеют планов нападения на Иран, об этом заявил представитель американской администрации после появления сообщений из Ирана о готовности этой страны нанести по США ответный удар. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что будущее обновленного Центра избиркома обсуждаем с его предыдущим главой Александром Иванченко. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает вопрос о председателе ЦИК принципиальным.
Вишняков через себя переступил, но проявил определенную принципиальность, чтобы не допустить прохождения очень одиозных поправок. Отсюда, я думаю, неудовольствие среди руководства «Единой России», оно просматривается. Попытка сменить, ну уж на совсем своего ручного председателя ЦИК, она тоже очевидна. Я думаю, что все-таки вот одним из критериев того, насколько выборы пройдут у нас честно и порядочно, либо непорядочно и грязно, это будет либо смена Вишнякова и замена его на единоросса какого-нибудь очередного, либо оставление его. И в данном случае решение будет принимать, безусловно, Кремль. И, может быть, даже лично президент Путин. Я думаю, для Путина важно не сам результат выборов, сколько его партия получит на России, или справедливая Россия, а то, насколько они пройдут честно, либо грязно. От этого зависит его репутация как не только нынешнего президента, как будущего политика.
Вот я с уважаемыми политологами, которых лично знаю, готов чуть-чуть поспорить. Но вот у нас есть вера в доброго царя. Вот у нас сейчас, я слышу, опять уже один политолог, второй выступает, вера в доброго председателя Центризбиркома. Но не бывают председатели Центризбиркомов добрыми или злыми. Не зависит судьба выборов от позиции одного человека, работающего в Центральной избирательной комиссии. Вот я обратил бы внимание на другую проблему. Состоялась, партизация всей исполнительной власти. Большинство, две трети губернаторов входят в одну партию. Вот где опасность. Вспомните выборы в Соединенных Штатах Америки президента Буша. Там судьба выборов зависела от губернатора одного штата. И мы повторяем сейчас болезнь Соединенных Штатов, когда отдаем выборы в регионах, в субъектах Российской Федерации на усмотрение конкретных губернаторов. Уж поверьте, если где-то комиссия находится в сильной зависимости, то она находится в зависимости от губернатора.
То есть где... в Москве от мэра Лужкова?
В Москве, в том числе, от мэра Лужкова. Нисколько не в Санкт-Петербурге от мэра Санкт-Петербурга. В Свердловске от губернатора Росселя. Вот где зависимость, вот где проблема, о которой нужно говорить. А мы привыкли, вот москвичи, решать все в Москве. Результаты выборов куются в регионах, уважаемые коллеги, работающие в политических партиях. И от того, насколько вы сильны в регионах, от того, насколько вы владеете ситуацией в регионах, от того, сколько ваших членов комиссии работает в регионах, вот от чего зависит честность, прозрачность предстоящей избирательной комиссии. Я же, насколько знаю, большинство политических партий не занимаются региональными избирательными комиссиями. Если и есть сейчас проанализировать партийный состав территориальных избирательных комиссий, то мы действительно убедимся, что он сплошь и рядом с формальным соблюдением закона, когда назначаются представители беспартийные, но он в значительной мере поражен партийностью одной, однопартийностью. Я думаю, вы догадываетесь, какой. Вот об этих проблемах нужно говорить, а не о того, что судьбу выборов может решать один человек.
Слушаем вопрос Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я хочу свое видение этой ситуации сказать, а потом задать вопрос. Можно?
Пожалуйста.
Значит, ну, ситуация такая, что, значит, вот в преддверии, когда решался вопрос о переезде суда конституционного, значит, там должно было состояться слушание о законности выборов, отмены выборов губернаторов, да? И вот, значит, сначала заседание суда прошло, а потом было решение о переезде. Сейчас вот стоит вопрос как бы о том, что должно быть заслушано на следующей неделе в ЦИКе о правомерности отмены лишения избирательного момента в Санкт-Петербурге, Яблоко, да, что их не допустили к выборам. Вот, это как бы давление как бы на Вишнякова, чтобы он позицию свою там мог бы смягчить. Появились слухи об его как бы другого кандидата на это место. А основной момент еще то, что Вишняков занимает принципиальную позицию в том плане, что снижение, отмена порога выбора на вот этих выборах как бы не дает легитимность выборам. Вот где самый главный мой корень, кажется. Вопрос такой вот к Иванчикову. Значит, вопрос в том, что может ли избирательная комиссия по своему как бы запросу к Министерству юстиции расширить избирательный круг, как вот те партии, как Республиканская партия, как Народный фронт, Объединенный фронт Касьянов, который, не Касьянов, а это Каспаров возглавляет, чтобы они приняли участие в выборах?
Знаете, очень серьезный вопрос ставит коллега. Вот как раз я когда говорил о том, что роль и влияние органов исполнительной власти очень возросло на избирательный процесс. Вот как раз есть так называемая служба, Федеральная регистрационная служба, которая абсолютно самостоятельно, без существующего даже административного регламента, как она проверяет численность федеральных политических партий, вынесла уже решение к началу 2007 года, преподнесла подарок всем российским избирателям, указав, что 10 партий практически не существует, так как у них нет объявленной численности 50 тысяч членов. То есть уже выбор на предстоящем голосовании в Госдуму ограничен органом исполнительной власти.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер. Мне бы хотелось продолжить мысль, высказанную первым звонившим Михаилом. Мне кажется, гораздо более существенно то, что у нас добивается наука, то, что обостряется очень серьезное военное противостояние, чем вот такая вот кухня внутри избирательной комиссии, внутри Конституционного суда и так далее.
Ну, вот в этом-то весь корень всего, потому что от результатов выборов, от результатов вердиктов суда и зависит состояние российского общества.
Вот я даже вот в преддверии нашего разговора обменивался мнениями. Знаете, я высказал какую мысль, что вот было противостояние в годы Холодной войны, да, оно было военное, стратегическое и какое угодно, но оно было еще и соревнованием систем демократии, которая существовала в Советском Союзе и, к примеру, в тех же Соединенных Штатах Америки и вообще в западном мире. Вот определенный паритет достигался даже тогда. Нашей советской демократии, которая за счет количественных показателей, стопроцентной явки, стопроцентного голосования за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, удавалось достичь какого-то паритета. Разрабатывались концепции советской демократии, западной демократии, народной демократии и так далее. Вот мне кажется, мы сейчас не занимаемся исследованиями проблем демократии, новых технологий, которые нужно применять и западным демократиям, и нашей демократии. То, что у нас появляются каждый раз прилагательные к нашей российской демократии, которая не несет должного духа состязательности, конкурентности. Ведь что главное в демократии? Это конкурентность. И я смею утверждать, что многие, даже западные демократии сейчас, хромают в этом их главном качестве. Конкурентность ослаблена в значительной мере, потому что бюрократия партийная, государственная ожирела. Вот как она ожирела в Евросоюзе, к примеру, который, на мой взгляд, имел бы больший потенциал сейчас, если бы действительно удалось разработать ту конституцию европейскую, которая бы учитывала в том числе и права меньшинства. Но те предложения, которые не прошли, не получили поддержку, к примеру, во Франции, они строились по нашим лекалам. Централизованность, еще раз централизованность и никакой самостоятельности и специфики. Поэтому я считаю, что нам все-таки нужно как-то ориентироваться на новый раунд соперничества. В хорошем смысле, в цивилизованном смысле, когда бы российская демократия могла равняться не на образцы советские, старого образца, а находить свое место в таком цивилизованном развитии, беря на вооружение технологии, которые уже давно в отдельных странах были опробованы. И ведь те же Соединенные Штаты Америки, выборы президента. 200 лет назад изобретенная модель. Она давно устарела. Вот я глубоко убежден, что тем же американцам нужно думать о совершенствовании модели выборов президента. Ибо есть настолько серьезные сбои, которые не закрывают даже систему разделения властей, которая существует в Соединенных Штатах Америки. И у нас сейчас от судьбы президентских выборов зависит стабильность всей страны. Это говорит о чем? О концентрации всего огромного политического ресурса, что в Соединенных Штатах Америки исключительно на выборах исполнительной ветви власти, что в России опять о выборах парламента, о становлении в парламенте реальной многопартийности никто не ведет речи. Все обеспокоены только судьбой будущих президентских выборов, то ли преемственностью, то ли преемниками и так далее. Вот, мне кажется, эта проблема ключевая. Мы не находим новых разработок, правовых, если угодно, идеологических, страноведческих, для того, чтобы демократия, получала новый импульс развития, чтобы народы учились пользоваться достижениями демократии. Мне кажется, и в западной демократии, в российской демократии мы преуспели, бюрократически преуспели в решении своих собственных проблем. Я говорю о национальных элитах. Мир вышел на другую стадию своего развития, возросли элементы конфронтации, и мне кажется, консолидировать те или иные нации можно не угрозами терроризма, не другими какими-то спекуляциями, а действительно сущностными вещами, от которых зависит стабильность в государствах и в Соединенных Штатах Америки, и в России, и в Европе, и в Азии. Нужно осваивать новые демократические технологии участия народов, граждан в управлении своими странами.
Адвокат Союза правых сил Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома с правом совещательного голоса, сочувствует опальному главе ЦИКа.
Александр Вишняков был и есть один из лучших руководителей Центра избиркома. Полагаю, что со мной не согласны многие мои коллеги-правозащитники, но, как мне представляется, при нынешнем руководстве Центра избиркома и при его нынешнем составе, может быть, это и не самый лучший состав, который мог бы быть, но как инструмент расправы с политическими оппонентами, он уж точно сейчас не используется и не может быть использован. При неком ином председателе, являющемся абсолютной марионеткой в руках действующего режима, некоторые кандидатуры уже предлагаются, обсуждаются, я не буду касаться персоналей, но при ином руководстве, да, конечно же, Центр избирком может превратиться в слепое орудие действующей власти.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот я к тем аргументам хвалебным, которые я услышал от Вадима Прохорова, добавлю, так сказать, одну капельку дегтя и скажу, что в коллегиальном органе, который возглавляется сейчас Александром Альбертовичем, за два срока руководства нынешнего председателя Центра избиркома, на мой взгляд, должна была подготовлена достойная смена, которой сейчас из нынешнего состава Центра избиркома я просто не вижу. Если говорить о заместителе председателя Центра избиркома нынешнем, ему за 60. Если говорить о секретаре комиссии, это я не буду говорить о женщине, это, так сказать, тоже человек в возрасте. Многие проблемы у нас, вы знаете, как мы на Руси привыкли решить, пока петух не клюнет, мы не решаем эти проблемы. Вот сейчас на носу выборы Госдумы, на носу выборы президента, а в составе Центра избиркома, для того, чтобы не пришел абсолютно новый человек, для того, чтобы он не наломал дров в пользу одной политической партии, давно должны были подготовлены фигуры, которые могли бы в сложный переходный период взять ответственность на себя. И, к сожалению, я сейчас одну претензию могу высказать публично Александру Альбертовичу, что он много занимался самим собой, а не подготовкой кадров, которые рано или поздно должны меняться, ротироваться в составе Центра избиркома.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно два вопроса коротких?
Пожалуйста.
Вот в условиях отчуждения народа от выборов, после отмены процента явки, возможен переход к личной регистрации избирателей. И второй вопрос, это как вы считаете, что для выборов хуже? Вот эти предвыборные технологии грязные или, значит, фальсификация? Спасибо.
Ну вот опять вопрос о регистрации личной. Желает человек участвовать в выборах, он приходит, заранее уведомляет о том, что он придет. Вот так в Соединенных Штатах Америки поступают. Вот их демократия с этой точки зрения уступает российской демократии. Потому что на нашем государстве лежит обязанность каждого человека без уточнения с ним этого вопроса предварительно включить в избирательный бюллетень. Конечно, существует много проколов в составлении списков избирателей. Но планка, которую мы взяли на себя, она очень высокая, она перспективная. Обязанность предоставить возможность гражданину участвовать в выборах лежит на государстве, а не на самом избирателе, как это сделано в Соединенных Штатах Америки и во многих других странах. В нашей избирательной системе есть много позитивного, но для того, чтобы мы смогли использовать вот весь тот демократический потенциал, который есть в нашей избирательной системе, а он есть, я подчеркиваю это слово, я вспоминаю выборы 93-го года. Был четкий расчет, что за президентскую партию проголосует большинство избирателей. Как проголосовали наши избиратели? Вы помните эти эпитеты? «Русь, ты сдурела». 23% голосов были отданы кому? ЛДПР.
Это
почему?
Это было две выборы России и партии «Единство».
Совершенно правильно.
Согласен.
Но избиратель не хотел шарахаться из одной монополии КПСС в другую монополию Бориса Ельцина. И сейчас, вот мне кажется, по итогам выборов 2007 года наши политическая партия ждет очень серьезное испытание. И это испытание прежде всего ждет Единую Россию, которая получила путем регламентных ухищрений так называемое квалифицированное большинство, которого ей никто не давал. И сейчас, я смею утверждать, она опять вспомнит, что она получила, оказывается, всего 223, не было у нее никакого большинства, но всю легислатуру об этом только и говорят. Но подтвердить свой успех 2003 года, я убежден, что Единой России уже не удастся. И еще ни одна из политических партий, начиная с 93 года, в России не получала абсолютного большинства. Заметьте, при всем огромном ресурсе, которым обладает исполнительная власть, у российского избирателя есть огромное чувство самосохранения. Он предостерегает страну и себя, каждый избиратель, от той монополии, от той страшной болезни, которой страна болела 70 с лишним лет, когда страной правили коммунисты.
Владимир Лысенко, сопредседатель Республиканской партии России, осуждает чрезмерные аппетиты Единой России.
Думаю, что идея Единой России, чтобы она еще в ЦИКе получила большинство мест и фактически полностью регулировала всем избирательным процессом, это уже, мне кажется, запредельная ситуация, которая сегодня выдвигается. Поэтому на этом фоне Вишняков, хотя, конечно, тоже куча было ошибок и метаний между властью и своим долгом как члена ЦИК, но на сегодняшний день, я думаю, что бесспорно сохранение Вишнякова во главе ЦИКа в какой-то степени хотя бы стабилизировал ситуацию, не давал бы Единой России полностью подтасовать выборы и, соответственно, получить тот результат, который они явно уже сегодня не заслуживают и не получат.
Вот, к сожалению, опять я буду спорить со своими коллегами, знаете, и лидеры, в том числе политических партий, каждый раз вот приходит избирательная кампания, и они ждут, какая карта им попадет. Попадется туз, значит, я выиграю выборы. Не попадется, значит, я играть вообще не буду.
Ну и жеребьевка предвыборная, вы сами ее владели.
Жеребьевка – это уже распределение эфира или места, в котором окажется партия в бюллетене. А я говорю о огромном межвыборном периоде, 3 с лишним лет, когда партии должны готовиться к этим выборам, когда партии должны мобилизовать свой аппарат, ресурс интеллектуальный. Я же, к сожалению, вижу, что серьезные подготовительные работы, которые бы провели та же «Единая Россия», ну, может быть, «Справедливую Россию» пока еще рано критиковать, но «Единая Россия» в программном плане, в наработках, с которыми она могла бы выйти в этот избирательный цикл и хотя бы подтвердить ту поддержку, которую она получила в 2003 году, она не имеет этого задела. И отсюда многочисленные ухищрения, попытки путем корректировки избирательного законодательства пролонгировать свое пребывание у власти, то есть то, что делали коммунисты в свое время, сейчас делает Единая Россия. Но она связывает по рукам и по ногам не то, что нынешние партии, которые есть сейчас, зарегистрированы, есть в Думе, она не дает появиться ни одной политической структуре. Вот после того, как в 2004 году в законе о политических партиях появилась норма о 50 тысячах членов, минимуме, которые должна иметь любая партия, у нас не появилось ни одной новой политической структуры. Естественно, эта норма закона появилась не только для того, чтобы не дать появиться ни одной новой политической партии, но и выкосить как минимум десяток из тех, которые до юре пока еще существуют в реестре.
Ну, оппозиционных не появилось, но вот возникла сейчас «Справедливая Россия», которая зарегистрировалась путем вбирания в себя отделений партии «Родина», пенсионеров.
Ведь этот процесс продирания «Справедливой России» сейчас на региональных выборах, сейчас на выборах Государственной Думы, он мог быть решен элементарно просто. Три партии могли заключить блоковое соглашение и участвовать в предстоящих выборах как блок. Но та же «Единая Россия» 3 года назад ввела запрет в избирательное законодательство. Блоки не могут участвовать в избирательной кампании. Это пример «Справедливой России» еще раз говорит, что «Единая Россия» даже не выполняет тех обещаний по развитию многопартийности, для которых президент вносил закон о политических партиях.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Всем в студии. У меня вопрос к гостю Владимиру. Вот. Губернаторы уже назначены, да? Преемники в свое время тоже будут назначены. Порог явки отменен, да? Вот. Любую партию, любого кандидата под любым надобным предлогом можно снять. Получается что? Что губернаторы с мест дадут нужную цифру, да? Курным придет управляемый электорат. Это военные, это силовики, это чиновники, это зависимый бизнес. Да, тоже дадут нужную цифру. То есть вместо выборов у нас пародия на выборы.
Да, и в предвыборных дискуссиях запрещено критиковать оппонента.
Ну, вот это маразм. Вот я уже вам скажу, поражаются в правах не только избиратели, которые не могут самовыдвинуться. Ведь что удалось отвоевать Горбачеву у коммунистов? Это право на самовыдвижение в период перестройки. Сейчас мы право на самовыдвижение отменили. Только политические партии могут выдвигать кандидатов. Да, отменен порог явки, да, назначены губернаторы, все это есть. Но я еще раз говорю, российская избирательная система, политическая система имеет демократический потенциал, с которым не позволено шутить ни одной политической партии. И сколько бы губернаторов или первых секретарей во времена монопольного господства КПСС, тогда все первые секретари входили в одну единственную партию. Ну и что? Удалось удержать стабильность в стране? Не удалось удержать стабильность. Не было развития горизонтальных связей. Я убежден сейчас, за время с 93-го года, за время вот конца 80-х, начала 90-х годов, в стране появились горизонтальные связи. Власть их не замечает. Она считает это легкая паутина, которую она разорвет легким ударом ладони, руки. Это совсем не так. Страна уже давно другая, и партийные функционеры, к сожалению, от ныне правящей партии готовятся к старой войне. Вот того соблазна, того административного ресурса, того покровительства президента, которое партия имела в 2003 году, этого не будет.
Политолог Марк Урнов, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», отвергает ненужную суету.
В нынешней обстановке снятие Вишнякова по инициативе «Единой России» – это просто такая бессмысленная суета. Так или иначе, все равно, судя по симпатиям электората, о чем свидетельствуют практически все социологические опросы «Единая Россия», партия лидирующая, за ней так или иначе, с использованием ли, без использования, скорее всего, с использованием административного ресурса окажется справедливая Россия. В этой ситуации возня с назначением нового председателя комиссии – это просто некое такое удовлетворение «Единой России» собственных амбиций и ничего более. Видимо, рассчитывают, что если они поставят своего председателя избирательной комиссии, то им будет легче набрать опять конституционное большинство. Если это получится, будут рассматривать это как некую свою победу. Но на самом деле это просто детские игры и ничего более.
Ну вот я согласен, что серьезным людям уже не надо суетиться. Нужно профессионально заниматься политикой. Если это партийное функционерство, это партийное функционерство. Если это экспертная работа, это экспертная работа, законодательная работа. И я все-таки вижу определенный позитив. Вот заканчивается второй срок президентства у Владимира Владимировича Путина. Это, поверьте, серьезный стимул за то, чтобы даже ветви власти чуть-чуть засуетились и показали, хоть на что они способны. Ведь речь идет, в первую, вот я считаю, что эти парламентские выборы будут первыми конкурентными выборами. Со всеми негативными издержками, о которых мы только что говорили. С ограничениями для работы средств массовой информации. Но невозможно эти ограничения, поверьте мне, по ходу избирательной кампании выдержать будет ни одному журналисту. Да захлебнутся все суды, привлекать к ответственности вот за то нарушение закона, которое сейчас «Единая Россия» записала в свою защиту, что ее никто не будет критиковать. Но существовало при коммунистах запрет на критику. Но все равно же этот запрет не спас КПСС в пребывании ее у власти. И сейчас все это нагромождение, вся эта суета не позволит «Единой России» удержать большинство.
Напомню, что будущее Центризбиркома в связи с появлением версии о возможных кандидатах на пост нового главы ведомства мы обсуждали с предыдущим главой Центризбиркома Александром Иванченко. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.